Итак, мы начнем наш семинар, двухдневный семинар, который называется «Кризис любви». Это очень сложная тема для нас. Это трудно понять, трудно объяснить. В мире науки нет точного определения любви. В мире поэзии есть только эмоции и чувства. Это сложный предмет. Тем не менее, мы чувствуем любовь. Мы к ней стремимся, мы ее желаем, мы ее легко понимаем. Как сказал Пушкин, любви все возрасты покорны. То есть это что-то близкое для нас, естественное, родственное, желанное. Поэтому, когда любовь приходит в наше сердце, мы сразу соглашаемся с этим. О, мы сразу узнаем. Это то, что я ищу, то, что я хочу. Такова наша природа. Это подтверждают все древние книги, такие как «Веды». Это подтверждают все священные писания, это подтверждает наш опыт. Но в сфере эмпирического знания такой науки практически не существует. Нет, нет, это не научная тема, знаете. Здесь нужен анализ, какие-то эксперименты, какие-то опыты, какие-то другой подход. Любовь же, ну, не традиционна по своей сути, а логична. Неописуема, непредсказуема, так они говорят. Со знаком «не» всегда описывают ее. Вот не то, не то, не то. А что, вот не знаю что. Вот иди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что. Это речь вот о чем-то непостижимом. И тем не менее мы ищем это. Как бы есть, существует инстинкт этого поиска. Или как мы называем это обычно, вера. Это инстинкт поиска. Движение вверх. Итак, это природа души, любовь. И древние ведические книги утверждают, что любовь – это абсолютно чисто духовное понятие. Нематериальное. Нет таких материальных элементов, которые бы вы как-то скомбинировали, бы соединили, и получилась бы любовь. Понимаете, да? Пример абсолютно неуместен в данном случае. Не существует такого опыта. Иначе бы научились просто принимать какие-то таблетки для любви, и наша семейная жизнь бы, она была бы прекрасна. Мы бы любили друг друга, детей. Но вот нет. Есть какие-то тонкие законы любви, по которым она живет сама по себе, независимо от нас. Если мы уважаем эти законы, применяем эти законы, она остается с нами, хотя приносит много трудностей, много служения, много ответственности, много страхов даже, страхов потери, прочих вещей. И если мы не живем по этим законам любви, то нам как бы в жизни, ну, не везет, мы называем это. Как-то жизнь не складывается при всех моих усилиях, не складывается. И, собственно, вот эти законы мы с вами будем обсуждать эти два дня. Как же нам жить, чтобы нам в жизни повезло? Сразу приведу пример, который подтверждает, как бы поясняет то, что только что сейчас сказал. Например, здесь в этом зале есть выключатели, это рубильники электрической сети, и мы просто делаем движение одно, и свет зажигается. Как просто все, видите? Очень просто. А почему так просто для нас это сделать? Потому что система уже готова, уже существует. Нам осталось просто нажать кнопку, и свет зажжется. Но там, мы знаем, есть много всего. Целая система энергии существует, передача этой энергии. Атомная электростанция или гидроэлектростанция, проводники, трансформаторы, и так много всего. И когда все готово, просто нажимаете кнопку, и все. И вам повезло, смотрите, свет есть. Законы везения. Существует. Если мы знаем, где эта кнопка и как с этой системой сотрудничать. То есть любовь сейчас более или менее люди понимают эту любовь между мужчиной и женщиной. И изо всех сил пытаются как-то вот обрести эти отношения. Изо всех сил, из последних сил даже пытаются. Но все же разводов становится все больше и больше. Вот уже 70% разводов, уже к 80% разводов доходит как бы наша культура. В некоторых городах Сибири я был, может быть, полтора года назад. Меня поправили не 70%, не 80%. В некоторых городах Сибири 100% разводы за последние 2-3 года. Такая статистика. То есть сколько браков, столько разводов. То есть каким-то образом мы боремся за эту любовь, но терпим неудачу. Вот это как бы несчастье мы считаем. Столько энергии, столько планов. Я получил образование и прочее. То есть я человек современный, передовой, и все же, несмотря на все мои передовые усилия и образование, я терплю неудачу за неудачей в личной жизни. Или в отношениях на работе, или вообще меня никто не понимает, или я, в конце концов, не хочу никого понимать, надоело все уже. как-то происходит в жизни, что мы теряем вдохновение, теряем энтузиазм. Мы наполняемся страхами за собственное выживание. А это что означает? А это означает только одно. Это симптом потери любви. Если человек обретает любовь, он прежде всего бесстрашен. Любовь делает его бесстрашным. Он становится смелым. Если вас кто-то с большой силой любит, эта любовь давать вам огромные силы. Преодолевать все трудности. Любые трудности с закрытыми глазами. Вы даже их не заметите. Для любви трудности не существует. Они, конечно, существуют, но вы их не замечаете. Потому что вы поглощены, в совсем другом состоянии живете. И вам это не трудно делать. Все творчески одаренные люди были поглощены определенным состоянием. И в этом состоянии не замечали, как проходят сутки. Леонардо да Винчи пишет свою «Тайную вечерю» в течение более чем недели. Не спит и не ест. И биографы утверждают это. Это утверждено. Он забывал просто спать и есть. Какое-то особое состояние. Тоже касается Эйнштейна, тоже касается Менделеева. Он во сне видит свою таблицу Менделеева. То есть какие-то просветления великие бывают у людей. Что это за энергия, которая просветляет наше сознание? Дарит нам какое-то знание, вдохновение, энергию. Это все та же самая энергия, любовь. Но обычно мы понимаем это. Вот есть мужчина и женщина. Это наш единственный опыт, может быть, в обычной жизни, когда пробуждается какая-то энергия внутренняя. Юноша видит девушку и чувствует, как энергия, он преображается. Что-то с ним происходит внутри. И он не знает, что это такое, но очень сильно к этому чувству привязывается. И привязывается к этому объекту, к девушке, а девушка к юноше. Это, пожалуй, единственное, что доступно в нашем восприятии сейчас. Но древние люди говорят, это лишь начало понимания любви. То есть градация такова. Есть животная любовь, есть человеческая любовь, и есть божественная любовь. И задача человека, начиная с животной любви, доступной любому живому существу, биологическому виду, подняться на человеческий уровень ответственности и верности, достичь божественного уровня. Любовь как бы к Богу, говорят все священные писания. Это высшая цель. То есть одухотворить свою любовь. А зачем? А затем, чтобы... поддерживаете при помощи семейных традиций, при помощи деятельности, то есть все остальное служит этой любви. Семья служит этой любви, работа служит этой любви. То есть причина всей нашей деятельности, всех союзов, всевозможных, только любовь. Итак, животная любовь, чувственная любовь. Кто впервые на нашем семинаре, поднимите руки, пожалуйста, нужно посмотреть. Достаточно много. Чувственная любовь, это, а которая зависит от органов восприятия. Что такое органы восприятия? Мы знаем хорошо, это не нужно долго объяснять. Есть обоняние, есть осязание, есть вкус, есть касание, есть слух. Пять органов восприятия. Есть какие-то вещи приятные для чувств, какие-то неприятные для чувств. Что-то приятно. Это вызывает некую симпатию, желание. Так возникает. Приятно, значит, хочу. А неприятно, значит, отталкивающий эффект. Не хочу, не желаю этого все. Антипатия. Симпатия, антипатия называется. То есть в этом измерении любовь двойственна. Вот этого люблю, а этого не люблю человека. Это нравится, это не нравится. А этого очень сильно люблю. Знаете, жить не смогу без него. А этого ненавижу до глубины души. То есть сильный контраст, сильная двойственность. Эта любовь, она порождает насилие. Я сейчас объясню. То есть все проблемы в этой мире как раз вот из-за такой любви. То есть я люблю этого человека, понимаете? Поэтому ради этого человека я могу навредить другому человеку. Я люблю свою семью, поэтому ради своей семьи я могу обманывать другие семьи. Видите, какая интересная любовь. Я люблю, конечно же, свою страну и свой народ, поэтому ради своей страны и своего народа я могу уничтожить другой народ, другую страну. Это древние книги называют относительная любовь. Не всеобъемлющая. Вот такая вот двойственная, опасная любовь. И это свойственно животным. Запах немножко другой, они уже рычат, кошки, собаки. Они уже конфликтуют, просто потому что другой запах. Несовместимость чувств. другие формы. Вот приятная форма, есть неприятная форма. И на этом строятся отношения. Один человек однажды подошел к своему духовному учителю и говорит, почему мне вот с первого взгляда, когда люди меня видят, не доверяют мне никогда? Вот мне приходится всегда как-то с людьми предъявлять большие усилия, чтобы доверие вызвать. С первого раза никто мне не доверяет. Духовный человек говорит, посмотрел на меня и сказал, у тебя нижняя челюсть очень массивная. Поэтому люди тебе не доверяют. У тебя вид такой внешний. Бывает, что нос какой-то определенной формы или кожа в каком-то состоянии. Если ваша кожа в хорошем состоянии, вам больше доверяют. А если в не очень хорошем состоянии, не очень уже доверяют. Видите как? Судьба может зависеть от таких вот чувственных тонкостей, простых вещей. Когда я учился в школе, в старших классах уже, мне кажется, я уже был в 10 классе, это был последний тогда класс. У нас мальчишка учился в нашем классе, он был кумиром всей школы, потому что был очень красивый. Со вкусом, знаете, он так себя вел еще, так, такой вдохновленный, имел успех у девчонок, такой смелый среди парней, и красавец невероятный, и со вкусом одевался. Ну, просто, знаете, как журнала мод, человек очень знаменитый был, кумир молодежи. Юморной, ну, то есть все у него было необходимое. Но знаете, что произошло с ним? У него сейчас какая-то странная болезнь кожная на лице. Это то ли возрастное, я не знаю как. Но то есть его кожа стала просто гнить, вот такие огромные волдыри, гнойники, вот такие прыщи какие-то гигантские, как вулканы стали вот заражать, поражать его все лицо. Он превратился в чудовище просто. Он ходил в косметический кабинет, он так сильно переживал и все остальное. То есть была серьезная трагедия. И в конце концов как-то его вылечили все-таки от этой заразы, но остались огромные глубокие рубцы по всему лицу. И он потерял свой авторитет после этого. Уже не имел такого большого успеха. Видите, как строится судьба на чувственном уровне. Вот от чего зависит красота женщины, кто знает. Но тот, кто первый раз наверняка не знает, тот, кто уже не первый раз запомнил, знает. От чего красота женщины? Веды что говорят? Мы не всегда это понимаем хорошо. От чего зависит именно красота женщины? Нет, мы сейчас говорим о женщине, не о душе. А просто о женщине и мужчине. Мы начинаем с простых вещей. От ее талии. Так и написано. Если хотите быть привлекательной, талия нужна хорошая. Отсюда будет грация, движение, и характер будет соответствующий. Талия определит даже ваши некоторые тонкие моменты. Поэтому, женщины, запишите, пожалуйста. Храните свою талию. Я даже сейчас упражнением скажу, как свою талию... Сказать упражнение, нет? Сразу? Правда? Вот видите, какой успех в нашей любви к талии. Вы должны рассыпать спичный коробок спичек по всей квартире. И затем поднять по одной спичке, не сгибая ног, каждое утро это делать, чтобы поддерживать талию. Это большой труд. Гурченко, помните в молодости? Вот настоящая талия. Она имела большой успех по всему миру. Как только выйдет вот эта талия, и каждое движение у нее просто потрясающее. Это вот в ведах написано, что талия определяет ее красоту. И мужчина видит эту талию. Сейчас я покажу ее. У нас еще бумага еще есть, чтобы у нас... Ага, хорошо. Талию. И думает, да, то, что мне нужно. Да? Видите, красиво, уже красиво. Две линии все нарисовал. И центр. И все, вы уже воображаете все остальное. Уже привлекательно. А я лицо не нарисовал, нет? Хорошо, а потом проходит лет 15-20 совместной жизни с этой талией. И она как-то меняется, понимаете? Я покажу сейчас, что происходит с этой талией. Правда, нет? Я не шучу. В Волгограде так же происходит? Я здесь не часто бываю, поэтому я не знаю. Но мне кажется, может быть, такое случится с кем-нибудь, вот даже в Волгограде. И мужчина смотрит на эту талию и говорит, подождите, меня обманули. Я женился не на такой талии вообще. То есть время проходит, мы меняемся. То есть чувственная любовь наша зависит от внешнего вида, поэтому мы знаем, как тяжело поддерживать себя с этим стареющим телом. Время идет, мы трудимся, работаем, изнашиваемся, столько всего делаем, а привлекательность теряем постепенно. Что-то столько не придумают. И пластические операции, какие-то гормоны люди принимают, чтобы только не стареть, только не стареть, только остаться привлекательной, потому что мы хотим любви. Но это лишь чувственная, животная любовь. Всего лишь навсего. Она зависит от запаха, от состояния кожи, от формы, от голоса, от таких вот вещей, которые главным образом стимулируют привлечение человека к человеку. Духи используются для этого. Мы в культуре это используем. Есть такие духи, которые привлекают мужчин, отпугивают комаров. Очень удобно. Сразу две функции, вы понимаете. Есть такие духи уже, может, то есть можно приобретать. И много другое, что есть всяких тонкостей, которые очень тонко могут работать на наше сознание, особенно когда вы угощаете друг друга или слова какие-то говорите, и смотрите в глаза друг другу с преданностью. И проникает этот взгляд прямо в сердце. То есть есть такие люди, которые знают это искусство обольщения. Большие, большие специалисты. В прошлом их было еще больше. Ну, в смысле, искусных таких людей. Сейчас это искусство, оно более или менее утрачивается, но вот такие наклонности всегда есть и у мужчин, и у женщин. Обольстить, привлечь к себе любой ценой. Ну, мало ли для чего. Главное – наслаждаться жизнью. Так или иначе, цель – наслаждаться. Эта любовь существует также и в животном мире. Они смотрят друг на друга, они принюхиваются, они притираются как-то, они там как-то вот какие-то звуки издают. Когда слоны знакомятся, знаете, что они делают слон со слонихой? Они вот так вот становятся бок о бок и трутся боками. Ох, они просто в экстазе в полном. А люди смотрят на ноги друг друга. Мужчина на ноги смотрит или на грудь женщины. Она, женщина знает, куда он смотрит. Поэтому она иногда чуть-чуть приоткрывает так, ну закрывает. То есть она регулирует это, его внимание, так, управляет его разумом. Я потом расскажу, как это все работает подробнее. Пока мы так просто вот шутим на эти темы. То есть тема довольно интересная, захватывающая, тема любви, тема отношений. Но все-таки мы хотим говорить о настоящей любви. Мы в конце концов раскроем очень глубокое представление об этом. Сегодня лишь только разминка, как бы начало. Мы должны войти в курс. И что я хочу сказать, что эта наука давно уже известна. Просто мы этой науке не следуем, не действуем в этом направлении. Если мы действуем в этом направлении согласно правилам, предписаниям древних мудрецов, всегда будет результат хороший. Вы будете успешны. Обязательно. Это можно гарантировать любому из вас здесь сидящему человеку. А если не последуете, мы не можем ничего гарантировать. Скорее всего, вам в жизни не повезет. Вот так. То есть есть тонкие-тонкие законы этой природы. То есть любовь найти невозможно. Достичь ее невозможно. Ее можно только привлечь определенными качествами и действиями. Как сказал один мудрец, не стремитесь увидеть Бога, это невозможно. Но действуйте так, чтобы Он вас заметил. Это то же самое. Любовь божественна. Она спустится в то место, где ей самой нравится. И немедленно покинет то место, где ей не нравится. Капризная энергия, любовь. Об этом говорят древние веды очень подробно. Поэтому чувственная любовь имеет природу временного характера и быстро пресыщается. Помните «Иронию судьбы» или «С легким паром»? Этот человек не мог никак жениться, помните, да, герой фильма? Почему? Он говорит, как представлю, что вот ты у меня будешь мелькать перед глазами каждый день. Ну, каждый день, как вы будете? Каждый день любить, это же невозможно, вы же будете. Пресыщение наступает. Каждый день одна музыка невозможна, одна пища невозможна. Один тот же человек всю жизнь, каждый день... О, Боже мой, возможно ли это? Психологи с этим согласны, современные. Они согласны, что труднее всего сгармонизировать жизнь именно двух людей. Три уже легче, четыре, коллектив, все по-другому. Но два человека, когда общаются долго, вот скажем, когда они работают с космонавтами, есть какая-то долгосрочная программа, там нужно несколько месяцев быть на орбите, они там работают, запускали такие космические корабли. Это оказалось самой сложной задачей. Инструкции там были очень жесткие. Если вы не следуете инструкции, вы это можете убить друг друга вдвоем, без третьего человека. Оказывается, это самое трудное. И вот наша современная семья именно сосредоточена на двух, как правило, людях. Как правило, потому что молодые хотят жить отдельно сейчас. Тенденция именно отделиться, самостоятельно жить, не общаться со старшими. Ну что они не препятствуют этой любви, они как-то все видят прагматично. Они не понимают нашей любви, так думает молодежь. Это тенденция именно устраниться и наслаждаться независимо, отдельно. Это очень сложная ситуация. Поэтому мы говорим, сейчас институты психологов не справляются. У психиатров больше работы гораздо, чем раньше. Депрессии, травмы душевные, разводы, Вот результат этих отношений. Поэтому, когда веды говорят о браке, одновременно подразумевает целый социум отношений. Очень богатые, широкие отношения, спектр для семейных людей. Чтобы мы могли обогащаться и в семью вкладывать новые и новые ценности. Где мы их возьмем? Из мира событий, из мира деятельности, общаясь со многими другими людьми. Чтобы поддерживать одну из семьи нескольких детей, необходим целый мир отношений, оказывается. Видите, как интересно? Если не будет этого мира отношений, не будет этих увлечений, как же мы будем обогащаться, и что мы принесем в семью? Скуку? Да, мы привыкнем, мы станем скучать. Поэтому все поставили телевизор в своих квартирах сейчас, потому что мы не можем с интересом общаться друг с другом. Нам нужны развлечения, какие-то искусственные допинги нужны. Поэтому давайте разберемся, есть ли какие-то более высокие отношения, чем просто чувственные, которые становятся рутинными, обычными после медового месяца или медового года. После этого есть высшие отношения, отношения человеческие. Человеческие отношения означают некоторые фантазии. Человек, он фантазирует, он прогнозирует, он много чего желает. Он проецирует все свои желания в будущее. В будущем я буду то, в будущем буду это, в будущем мы будем жить всю жизнь и умрем в один день. Не так ли? Все хотят, все прогнозируют, фантазируют. Это любовь надуманная, придуманная, несуществующая. Почитайте все романы, вот эти все рассказы, что люди пишут, что они фантазируют, сюжеты придумывают. Мы смотрим или читаем и говорим, нет, в жизни так не бывает. Но в фильме очень все красиво было, нам понравилось. Фантазия хорошая. Да, это фантазия. Чем отличается фантазия от предвидения? Потому что любовь не фантазирует. Любовь видит будущее. Я потом расскажу, как это происходит. Настоящая любовь видит будущее. Если вы обрели настоящую любовь, открытое прошлое, настоящее будущее. Это мистический процесс. Это самая могучная мистическая способность – любить. Как говорил Сократ, любить не недуг. Недуг не любить. То есть все должны любить, научиться любить. И эта наука, мы говорим, мы ее изучаем. Так. И чем отличается предвидение, видение событий будущего, вот эти наши планы, интеллектуальное предвидение от воображаемых вещей? Приведем пример. Если вы предвидите при помощи интеллекта духовного, все ваши планы сбудутся, совершатся так. Если вы фантазируете, ни один из наших планов жизни не осуществится. Теперь давайте посмотрим, сколько наших планов уже осуществилось в нашей жизни. И сравним с тем, что мы только что сказали. Все ли наши планы осуществляются именно так, как мы планировали? Верно же, да? Все идет по нашему желанию в жизни, верно же? Совсем не так. Это касается даже великих формаций, таких как Союз Советских Социалистических Республик. Планы были хорошие, коммунизм. Я помню, меня учили. Я верил в это, как и все миллионы людей. Но почему же не сбылось это? Не сбылась эта мечта, великая мечта. Потому что это была фантазия, не основана на интеллектуальном предвидении. Что же такое интеллектуальное предвидение? Перейдем пример. Если вы хотите построить мост через Волгу, или дом хотите построить, одноэтажный или многоэтажный, то вы должны знать какие-то науки для этого, верно же? Образование иметь, я так полагаю. Ну, например, сопромат, известная наука. Любой инженер знает, что такое сопромат, сопротивление материалов. Вы должны знать свойства материала, из которого будете строить. Его запас прочности и так далее, как он сопротивляется, как он вот может, так сказать, выдерживать нагрузки, конструкцию изучать. Как эти нагрузки можно распределять, и вы можете перекинуть мост вот прямо отсюда и вот через Волгу. Да, вы, каждый из вас это может сделать. Не просто кто-то вот такой необычный делает, я не знаю. Нет, каждый может этому научиться. Это называется интеллектуальное предвидение. Любой человек может учиться этому, если обретет знания. То есть, когда мы мечтаем на платформе знаний, все наши мечтания воплощаются в жизнь. Именно поэтому наука изучает, а потом планирует после этого. А потом снова изучает, изучает. А потом планирует и достигает. А почему же в нашей личной жизни мы этого не делаем? Мы не изучаем природу любви. Мы не изучаем природу отношений человека, человека, человека природы и человека Бога. И Бога природы. Три существуют основных утверждения философии. Человек – живое существо, абсолютный истинный источник всего и мир. Треугольник существует. Есть источник всего, абсолютная истина, или Бог религиозным языком говоря. Есть живое существо и существует целый мир отношений. И мы это не изучаем. Мы это изучаем без источника. Говорим, вот есть природа, есть я. Вот есть вы, и есть я. И все знание в этом. А там уже делай как хочешь, как пожелаешь. И дело случая, говорим, уж как повезет, не так ли? Вообще-то вот теория случайности, она большое место занимает в нашей жизни. Мы все так и живем. А вот нужно подождать, вот может быть повезет. Может быть лучше станет. В стране что-то изменится, деньги дадут как-то. Или кто-то мост проложит через Волгу еще один. Мы как бы ждем, ждем, ждем. Созерцательно относимся к нашей жизни. Итак, интеллектуальное предвидение – это понимание себя, природы и источника. Источник означает воля. Например, человек сидит в тюрьме. Ну, знаете, он богатый вообще человек, но вот в тюрьму попал. И он подумал, а что, я немножко денег сниму со счета в банке, если в тюрьме устрою хорошую себе квартиру, люкс, поставлю кабельное телевидение здесь, ну, то есть сделаю себе апартаменты какие-то, и буду жить в тюрьме, жену приглашу туда тоже с детьми, друзей. А почему нет? Видите, никто не позволит, воля другая, над ним контроль существует. В этом мире тоже есть контроль, но другой, не тюремный. Тюремный нужен для преступников. Здесь же контроль любви, о которой мы хотим как раз говорить. Воля сверху – это любовь, но любовь ко всему. Ты не можешь любить кого-то, а кого-то ненавидеть. Тебе не дано такого права. Чтобы ты ущемлял хоть чьи-то интересы – это законы любви. И даже если это дело ради своей семьи, меня не оправдывают законы высшие. Карма называется это. Законы, карма, причинно-следственная связь. Что посеешь, то пожнешь. Жил один человек. Был он бандитом с большой дороги, на самом деле. Что же он делал? Он на дороге грабил людей. Ну, он уже обрел опыт хороший, смелость. Он знал, как вот внезапно напугать, выбежать из-за дерева, взять оружие, собрать ценности и быстро исчезнуть. Он промышлял этим всю жизнь и обеспечил свою семью и родителей. Неплохо себе устроился. И однажды к нему на пути попал один мудрец. Нарада Муни. Нарада Муни, он странствует по многим местам. Он путешественник трансцендентный, духовный. Он знает все эти трансцендентные науки, любовь к Богу и все прочее. И вот он и попался ему навстречу. Этот бандит сказал: так, ты видишь, кто я? А? Видишь этот меч? Давай все, что ценное мне. Я грабитель, профессионал. Экстра-класс. Поэтому расслабься. Просто отдай все, что у тебя есть. И можешь идти. Нарада Муни улыбнулся и сказал: ты знаешь, я нищий странник. Как-то тебе не повезло со мной. У меня денег-то и нет. Я их никогда с собой ничего не ношу. Я не нуждаюсь ни в чем. А у меня просто к тебе вопрос есть один, дорогой. Очень удивился этот бандит. Ко мне вопрос. Этот нищий странник, что-то меня спрашивает: а, так ты что ли святой, садху? Ну, прими мое почтение тогда. Ну, где твой вопрос? Объясни мне, вот ты грабишь людей. А ради чего ты это делаешь? Цель какая у тебя? Ну, понятно, у меня семья, дети, жена и престарелые родители. Я сын, я муж, я отец, я должен заботиться, я забочусь. Я люблю свою семью. А, да, 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 сказал Нарада. Очень возвышенная идея, конечно. Но у меня к тебе еще одна просьба. Пожалуйста, не откажи. Я тебя подожду здесь. Никуда не уйду. Иди спроси своих родственников. Они согласны разделить твою плохую карму после смерти? Вот все твои грабежи, убийства. Они поделят с тобой твою участь? Хотя бы помолятся за тебя после смерти? Иди, узнай. Я буду здесь. Боже мой. Он очень испугался, этот человек. Он впервые вдруг подумал об этих грехах. Вот даже не мог подумать, что это грех, потому что ведь он заботится о семье и родителях. Какой же в этом грех, не так ли? Но мудрец сказал, плохая карма. Иди спроси, проси помощи теперь. Он пришел к своей жене. Прежде всего сказал, дорогая, у тебя все есть. У тебя есть украшения, у тебя есть много нарядов, у тебя есть дом, у тебя есть мои дети, я забочусь. Заботишься, дорогой, большое спасибо. Я тебе очень благодарна, я тебя так же люблю, как ты меня, как и прежде. Все хорошо. Обрадовался человек. Ну тогда у них к тебе одна просьба. Возьми часть моих грехов, чтобы я не пошел в ад после смерти за свои грехи. А что за грехи, дорогой? Ты мне ничего не говорил об этом? Ну, я граблю людей. Я бандит на самом деле. Все то, что на тебе, это все на награбленное добро и покупаю. Ах, вот в чем дело, дорогой мой. Нет, за свои грехи ты отвечай сам. Я с тобой в ад не собираюсь идти. Если бы я знала заранее, кто ты, я бы тебе за тебя просто замуж бы не вышла. А? Боже мой, проклятие, как мне не повезло в жизни, стало причитать и плакать. Забери все эти украшения, забери все эти одежды. Она отреклась от него, он очень испугался, пошел к детям. Дорогие мои, вы-то меня понимаете, я же ваш отец, я же только ради вас все это делал, а? Вы-то поможете мне, вас много, возьмете хотя бы часть моих грехов. Дети сказали, папа, мы за грехи родителей не отвечаем, у нас своя судьба, дорогой, сам расплачивайся, иди. Как жестоко, подумал этот человек, он шел раненый, травмированный, пошел к родителям. Вы, мама и папа, поймете меня, жизнь заставила меня, я сам не хотел. Я вообще хороший человек, вы же знаете, я же рос хорошим мальчиком, но так уж сложилось, что я стал бандитом. И вас тоже поддерживаю на вот эти награбленные деньги. Мы проклинаем, тебе сказали родители. Нужно бы тебя сразу задушить, когда ты родился еще. Если бы я заранее знал, сказал мать, что такой сын родится, который будет грабить и убивать людей, я бы тебя задушил еще при рождении. Итак, этот несчастный вернулся к Нараде Муни и говорит, нет, ты прав, никто не желает разделять мои грехи. Я отвечаю за все сам. А я-то думал, это любовь. Я обо мне позаботиться, мне повезет, что кто-то обо мне позаботится. Нарда улыбался, сказал, нет. Видишь, как и вы законы жизни, о которых ты забыл. Ты делал это не ради любви. Это другой мотив. Это называется эгоистическая любовь. Расширенный эгоизм. Что это такое? Я люблю себя на самом деле. А поэтому люблю свою семью. Потому что я себя люблю. А поэтому, поскольку я русский, я люблю русских больше, чем американцев. Расширенный эгоизм. Это описывают древние книги, веды. Боже мой, что же мне делать, сказал этот бандит. Как теперь мне очиститься, есть ли какой-то процесс? Посмотри в свои веды, а? Нас же тоже это интересует. Что с моей жизнью? Как сделать так, чтобы мне все-таки повезло? Чтобы как эта удача улыбнулась мне? Есть ли какой-то процесс? Ей сказал Нарада Муни. Повторяй имя Господа Рамы, священный слог, и ты очистишься. Бандит посмотрел на него и сказал, не могу. Не могу. Имя Бога на языке не произносится. Нет чувства к этому. Я себя плохо даже чувствую, когда я думаю об этом. Пойми, у меня столько грехов, что у меня просто язык не повернется произнести имя Бога, Боже мой. Для меня это как богохульство какое-то. Я могу матом ругаться запросто, легко. Трехэтажный, двухэтажный, пятиэтажный. Нет проблем, при всех даже. Могу заниматься сексом у всех на виду, нормально. Могу людей унижать, грабить, ненавидеть могу, но любить не могу. Что ты меня заставляешь? Имя Бога нужно повторять с любовью. Это невозможно для меня. Дальше другое средство. Нарда очень разумный сказал, хорошо, повторяй имя Бога смерти, Мара. О, это по мне, я сказал, это я могу. Мара, Мара. Ну-ка, слоги-то одинаковые. Мара. Ма-ра-ма. Получалось рама. Это описано в древних произведениях. Этот человек очистился от всей кармы и стал автором Рамаяны. Это история Вальмики. Вот так. И он постиг высшее совершенство любви. Если такие грешники в прошлом достигали такой чистоты, такого полета, возможно, это для нас. Запросто. Почему? Почему так легко сказать «запросто»? А есть одно интересное утверждение. Любовь к Богу, божественная любовь, дремлет в сердце каждого живого существа. Ее легко можно пробудить. Только, пожалуйста, не путайте мои слова с религией. Вообще не понимайте так лекцию. Это не о религии лекция, а это о том, что у нас в сердце находится глубоко. Если захотите о религии поговорить, это отдельная тема. Но я бы не хотел сейчас связываться свою лекцию ни с какой религией вообще. Мы говорим сейчас о нашей природе. И вы убедите, что это наука. Я сегодня начну рассказывать о чакравидии. То есть есть некая матрица, существует, по которой проживает жизнь абсолютно каждый человек. Есть ежегодная программа для нас с вами, как прожить каждый год своей жизни правильным образом, чтобы достичь высшей цели. Вот этой самой любви. Божественной любви. Пройдя человеческие фантазии и планы, можем достичь более высокого уровня. Фантазия также означает отраженная любовь, внушенная любовь, отраженная любовь, иллюзорная любовь. Все это то же самое. Но посмотрите, если видеть отражение в зеркале или в воде, значит, есть реальный объект, который отражается. Разве не так? Если вы чувствуете любовь к детям, любовь к семье, любовь к мужу, к жене, это отраженная любовь, человеческая любовь. Я сейчас объясню, как она отражается. Если вы первый раз, пример поможет до некоторой степени понять, что за теория отражения. Например, отраженная любовь. Например, мускусный олень. Мускусный олень весной источает мускус из собственного пупка выделяет. Это ароматическое вещество, из него делают духи, великолепные духи, мускус. Этот запах мускуса попадает в нос самому оленю. И он с ума сходит от него. Он бегает по всему лесу, ищет, откуда, откуда, где, где, где. Он так вдохновляется, гон называется, весенний гон. Он ломает деревья, он с ума сходит, он носится. И потом видит оленуху, думает, вот она. Собственный запах пробуждает его. Называется иллюзорная любовь. Когда приходит время, определенный центр открывается у вас внутри, вы начинаете искать, где, 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 где она, где он. Вот и все. И кого-то наделяете этими качествами, которых у него нет. И вот вся ваша жизнь теперь будет зависеть от того, приобретет он эти качества, которых наделили ему, или не приобретет. Если будет приобретать, вы будете жить вместе. Если не приобретет, разойдетесь. Возненавидите друг друга. Вот как интересно устроена жизнь. Представьте, вы человека обожествили вот аж туда. И он должен стать таким в процессе. Это, в принципе, достижимо, если знать науку. Поэтому давайте поговорим о науке сейчас. Чакравидия – это наука о центрах, психических центрах человека. Чакра также означает вращающаяся энергия, диск. Вот такое есть оружие, на пальце вращается диск с острыми зубьями. И улетает. Срезает все, как бритва, чакра. Чакра означает также время. Вращается, тоже разрушительная сила, чакра. И есть семь чакр, которые вот на столбе позвоночника основные. Их гораздо больше чакр. Их много. В теле человека много, но основных семь чакр. Семь главных центров. Которые поочередно открываются, чтобы мы начинали свою жизнь и продолжали ее год за годом, обогащаясь чем-то, интересуясь и так далее. Это подобно тому, как чакра открывается, как открываются глаза. Вот вы спите с закрытыми глазами, вдруг чакра открылась, оп, и столько всего оказывается, боже мой. Ха. И сразу планы, какая-то деятельность, вы видите, и вы действуете. Это подобно тому, как открывается новая чакра, новые глаза, еще глаза, еще глаза, еще глаза. Поэтому чакру иногда изображают как глаз. Тут на ладонях тоже есть чакры, вот некоторые экстрасенсы используют эти чакры для лечения пранами. На стопах существуют чакры. И так далее. Здесь есть чакра, третий глаз. Здесь выход из тела чакры существует. Но мы сегодня не будем говорить о самих чакрах. Эта наука сейчас утрачена. Мы поговорим о их естественном природном развитии и как этим пользоваться в жизни. Если кто-то записывает, на вашем листе вы должны сделать таблицу. Семь чакр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Видите? Семь по горизонтали. И семь по вертикали. То есть мы с вами проживем за эти два дня 49 лет. Полный цикл, согласно чакравиде. То есть, чтобы достичь совершенства жизни, необходимо человеку прожить полжизни. Остальные полжизни он должен действовать как совершенный. Если мы не успеваем эти полжизни правильно использовать, то нам дается остаток, все-таки еще полжизни остается, можем наверстать что-то. Тоже об этом поговорим. Что мы можем с вами наверстать сейчас? Выйти как бы на полосу обгона. И семь чакр. Первая чакра, она называется страх. Страх и выживание. Первые семь. Ребенок рождается первый год жизни в страхе. Выживает. Если вы посмотрите на новорожденного, вы увидите. Он еще безрадостный. Глаза его наполнены серьезностью. Он как будто пришел с того света. Вот посмотрите на новорожденного, вы почувствуете. Человек как будто пришел с того света. У матери это вызывает сострадание, нежность, желание заботиться. Вот это состояние ребенка. Ее охватывает, это любовь родительская, покровительственная, что без меня он пропадет. Это то, что сразу чувствует мать, материнское чувство. И если вы попадаете впервые в какую-то организацию, или вы пошли в школу первый день, в первый класс, вы чувствуете то же самое, сразу страх. Будет первая чакра вас предупреждать. Осторожно. Ты ничего здесь еще не знаешь. Будь внимательны, помалкивай, смотри просто и учись. На работу ли вы пошли первый день или первый год, будете то же самое чувствовать в новом коллективе. Пришли вы в этот зал, то же самое, вы если первый раз в такой как бы вот комбинации мы встретились, тоже мы осторожны, мы себя еще не проявляем, мы чакра страха нас бережет. Но на втором году жизни просыпаются чувства. Значит, здесь напишем чувства. Это выше. Чувства. Когда просыпаются чувства, страх как бы отступает. Заметили это? Если человек чего-то боится, его прижимают к себе, вот так вот, закрывают голову прямо на грудь сюда, закрывают его от всего, как страус, песок, голову погружают и гладят, говорят, все хорошо, успокойся. Вот чувства, приводят к нему чувства какие-то теплые, нежные, и он успокаивается, страх уходит. Чувства пробуждаются, это состояние уже выше. И на втором году жизни вы вдруг наблюдаете, ребенок начинает капризничать. Он уже может просто капризничать, ему что-то не нравится, просто вот тут характер уже начинает свой показывать. Два года. То хочу, а это не хочу. Это вот так, а вот тут не так. И вы должны выполнять все, что он желает. Это чакра чувств просыпается. Он уже заявляет о себе. Может что-то даже потребовать. Может даже уже вами манипулировать. И вы удивляетесь, откуда у него этот разум, а? Два года всего. Он уже понимает, смотрите-ка. Вы будете просто потрясены. Открылась просто чакра чувств. Третий год включается другая чакра. Называется деловитость. Деловая чакра. Активное изучение мира. Ваш ребенок пополз туда, потянул это, сломал что-то еще. Все тянет в рот, все ломает, все исследует. В три года начинает активно изучать мир. Что это все вокруг? Деловая чакра. Деловая чакра у взрослых проявляется так, что они могут делать дела, бизнес, управлять, организовывать. Эта чакра отвечает за деловые отношения. Просто обычный человек деловой посмотрит на вас и сразу поймет, как распределить обязанности. По деловым качествам быстро сразу схватит все. Что такое чакра? Сейчас объясню, как она действует, если она открыта. Вы были в зубном кабинете у стоматолога? Он так вам поворачивается, так вот, знаете, беспристрастно. Говорит, откройте рот. И вы, оп, рот открываете. Значит, чакра открыта у него. А если я к вам подойду и скажу, откройте рот, скажите, с чего ради? У меня нет такой чакры, знаете, у меня нет такой уверенности, у меня нет такого опыта. Я не могу так авторитетно сказать, чтобы сразу открыли рот и подчинились мне. Или доктор скажет, на вас посмотрит, скажет, так раздевайтесь. И вы раздеваетесь. А если другой человек на улице говорит, раздевайтесь, ну что? Видите, это чакры, разные чакры. Кто-то с позиции чувств говорит, вы оскорблены. А с позиции высоких чакр вы раздеваетесь, у вас нет проблем. Вы у доктора. Это чакры, это различные энергии, которые вот включаются. В профессиональной деятельности они работают, в личных отношениях они работают. Теперь подумайте, почему мы не успешны? Какая-то чакра не работает. Мы не с той чакры говорим, требуем что-то. И я видел один эксперимент в записи. Интересный эксперимент. психологи, группа психологов, очень таких творческих психологов, они в таких комбинезонных рабочих, в кепках, все в одинаковой форме. Задача такова. В комнате подопытных людей приглашают туда, там много различных геометрических фигур, больших достаточно, там кубы, параллелепипеды, там какие-то тетраэдры, там шары, ну, детали какие-то, конструктора большого. И задача пригласить человека, подопытного человека, в роли руководителя, и ему дают инструкцию, по которой он должен собрать эту конструкцию из этих предметов, руководя этим коллективом психологов. И засекают время. Просто говорите, что нам делать по этой инструкции. И мы засекаем время, насколько быстро вы соберете эту конструкцию при помощи этого руководства и нас. Но задача психологов – дурачить его, запутывать. Он говорит, вот этот предмет поставьте сюда. Вы имеете в виду вот этот предмет или вот этот предмет? Я погодите, я не понял точно. Подойдите, поставим, покажите, какой предмет? Вот они дурачатся с ним. И в конце концов большинство людей уже через несколько минут раздражаются, говорят, пошли все вон отсюда, я сам все построю. Да, случалось такое с нами? Мы с детям ли говорим, или кому-то еще, а он все как-то делает, придуряется со мной просто. Да? Все, уходите, я сам все сделаю. Вот такой начальник. А потом, в конце этого эксперимента, приглашают капитана третьего ранга. Ну, настоящий военный капитан. В форме приходит человек. Он голос не повышает. Он эмоций никаких не проявляет. Он просто смотрит и говорит, этот предмет сюда, пожалуйста. И мы видим, что у них нет больше энергии придуряться. Они не могут в присутствии капитана играть больше такую глупую роль. Какие-то глупые. Они становятся сами собой. И вдруг все это начинают делать, и за несколько минут конструкция готова. Чакра открыта. Вы не можете вести себя плохо в присутствии родителей. Тоже пример такой. Открыты другие центры. Разум. Например, что написано в Бхагавад-гите? Птица управляет своим потомством, контролирует и взращивает при помощи касания. Так они чувствуют друг друга. Рыба при помощи взгляда, а черепаха при помощи мысли. Она складывает яйца, уходит в океан и просто думает о потомстве. Достаточно, чтобы они имели энергию для развития. Это древний ведический пример. Теперь смотрите. Маленькие дети, совсем еще маленькие, родившиеся, вы должны на руках чаще всего держать, общаться при помощи касания. Тактильное воспитание называется. Где-то погладить, где-то пришлепнуть, где-то потрясти. Они чувствуют через эти касания ваше настроение, уже учатся чему-то. Это птица называется. Потому что там просто страх, другие чакры не открыты, он еще не понимает речи, не понимает тонких эмоций, но он уже понимает вот эти вот физические, как бы вот нижние чакры, она понимает физические энергии. Затем, когда он подрастает, он уже бегает куда-то, играет, шалит. Но стоит вам выглянуть, посмотреть, что там происходит, тут же порядок устанавливается. Оп, мать смотрит. Меня взгляд контролирует, потому что разум есть, есть совместимость разума и взгляда. Когда разум проявляется, есть совместимость. А замечали, что есть дети, которые не понимают, смотрят на них или не смотрят, им все равно. А есть еще такие родители, которые вот смотрят, и силы в этом нет. Никакой. Что они есть, что их нет, тоже случается такое. Это тоже вопрос нашей энергии, нашего как бы уровня отношений, уровня сознания. Почему, говорим, иногда вот я говорю, а они не слушают. Они спорят, огрызаются. Вот почему так? Вот кто бы им сказал бы, найти нужного человека, которого не послушали бы. Говоря нашим языком, нужен человек, у которого открыты центры, и они будут его слушать, это все. Они сразу почувствуют, что он говорит. Осознают и согласятся. Да, понятно теперь. Так бы сразу и сказали. Теперь все ясно. Почему, когда Алла Пугачева поет какую-то песню, мы слушаем, если я спою ту же песню, люди не соберутся, я вас уверяю. Это тоже центр открытый по-разному. Отсюда состояние голоса зависит. Если вы чакру свою отрегулируете, у вас тот голос тоже может измениться. Пхава изменится. По голосу вас можно узнать, но пхава изменится ваше. Настроение. Вас тоже будут слушать. И когда уже взрослый ваш сын или дочь, он просто помнит мысленно ваши наставления. И живет в соответствии с ними. Это уровень черепахи. О, какая чакра. Вы просто думаете, и все происходит. Вот такое могущество. Вот это значит любовь. Я потом расскажу, как эта любовь действует на большом расстоянии. Есть такая плотная связь, такая глубокая связь между людьми, что расстояние не имеет значения между ними. Или время. Или даже смерть. Мы тоже рассмотрим, но это уже завтрашняя будет тема. Пока давайте посмотрим, что же дальше происходит с человеком. Деловая чакра. Ребенок интересуется миром. Затем наступает открытие четвертой чакры. Это гармония. Центры в середине груди. Гармония. Это радость общения. Ваше тело стабилизировано. 4 года вы уже бегаете. Неплохо. Уже вы имеете опыт падения, вы уже знаете, как стабильно передвигаться. И вы начинаете радоваться жизни активно. Вы слова всякие придумываете, шутки, и все, что вы не делаете, вызывает восторг, потому что чакра радости открыта. Сразу отмечу одну вещь. Вот это возможно только в среде, где есть любовь к ребенку. Если ребенок попадает в среду, где нет любви, например, детдом, вы увидите, что в 4 года он не проявляет этих признаков, не приносит радости ни себе, ни другим. Сейчас я объясню. Например, естественно, вы любите своего ребенка. И вот первый раз вы наблюдаете, ваш Вася встал на ноги. Вот так вот. Хлоп и сел. И что? Восторг по всему дому. Вы звоните по сотовому телефону всем родственникам. Вы бежите к соседям, идите, посмотрите на мою Васю. Идите, идите, идите. Он только что стоял, вот только что стоял на ногах, посмотрите. Событие большое. Не говоря о том, что если он уже начал говорить. Я помню, как моя бабушка лопату уронила, когда я произнес осмысленную речь уже. Они там снег убирали, и я вдруг стал руководить. Она открыла рот и выронила лопату, и стала сильно радоваться. Я не помню, чего она так радуется? Нужно делать то, что я говорю вообще. Она тут радуется вообще, отвлекается на что-то. А я заговорил, оказывается, в то время. Это восхищение, вот эта раса, вкус, восхищение, удивление основано на чувстве любви. Если же это чужой ребенок начал говорить, вы не так восхищаетесь. Просто говорите, ну да, пришло время, вот и заговорил. Обычное дело, а что? А что, ребенок ваш уже пошел? Ну и слава Богу, пусть идет. А? Но если ваш Вася пошел, это большое событие. То есть вот эта радость общения имеется в виду вообще, вот это развитие. От страха до гармонии в атмосфере любви. Иначе вы не проживете ни чувства, ни деловые отношения не раскроются, и тем более радость жизни не почувствуете. Например, кто такие люди, которые остались на чакре страха? Не дали им родители теплых чувств. Ну, не было такого. Случается такое. Знаете, кто такие? Все эти люди – преступный мир. Они понимают только страх. И руководствуются страхом. И руководят страхом. И общаются через страх. Кулаками, оружием, голосом. Вот это тюремные законы. Там страх управляет. Мощный, глубокий страх. Если вы запугали кого-то, вы властвуете. Все. Вы добились своего. Почему? Потому что у них так они открыты. Вот эти чувства к родителям, к собственным детям. В детстве этого не получили. И вот они стали такими. Это пример. Поэтому, несомненно, нужно дать ребенку необходимые чувства в свое время. Сполна. Затем деловые не препятствовать. Куда пошел? Не трогай, не ломай. Чакра закроется. Он будет неудачником. Это же проявление разума. Он ломает, да. Но это разум проявляется ребенка. Он же интересуется, а что там внутри-то вообще? Вообще нельзя ломать. Но настолько сильно любопытство, чакра его так его беспокоит, она уже открыта, что он не может не ломать. Он ждет, когда вы уйдете, и тут же ломает сразу, понимаете? Он договорится с детьми, как только родители уйдут, вот это сейчас сделаем, сломаем сейчас все это, а? И посмотрим, что там на самом деле, что там в телевизоре вообще. Или в сотом телефоне. И они его точно сломают, пока вас нет. И вы придете сказать, и чакру закройте немедленно, не ломай. Вы не хотите этого развития, получается. То есть вы бережете вещи, но не воспитываете ребенка, не даете любви ребенку, потому что вещи важнее становятся. И таким образом, если он достаточно нашкодился в эти годы, он 4 года достает много радости, просто даже всякими словечками. Варюля вместо кастрюля, они говорят, дети, знаете, да? Как они очень любопытно мыслят. Можно книгу написать с их высказываниями. Как ребенок 4 года смотрит на нижнее белье мамы и говорит, это мамин рюкзак. Это вот пример, как они общаются. Так они все понимают, очень чисто и интересно. И все, что им приносит радость, они говорят: «Хочу, хочу, хочу, хочу». Я помню себя с младшей тетей. Младшая тетя для меня была, знаете, ну это просто была страшная радость. Она играла на семиструнной гитаре, она умела танцевать. Она выполняла все наши желания втайне от родителей. То есть я всегда ждал, когда приедет моя младшая тетя. Я ее назвал няней. Я ее до сих пор зову няня. Это был праздник всегда, когда она приезжала. Но однажды она сказала: «Теперь вы ко мне приезжаете все, вот там поселок на севере Сахалина, еще 3 часа ехать до нее». О, большая аскеза. И мы ехали, думаем, что мы туда едем? Она же обычно приезжала, зачем мы туда едем? И мы приезжаем в этот поселок. Я до сих пор помню, представьте, я помню, почему большая радость была в жизни. Облака, солнце, красота, и моя няня, как с другой планеты вообще. Она в каком-то таком платье белом, знаете, очень большом, длинном, полупрозрачном. И на голове тоже что-то такое белое, и вся в цветах, и она смеется, и хватает меня на руки, и крутит. И такая, я такого в жизни счастья не испытывал. Я говорю: «А что, что, что вообще?» Она говорит: «Я замуж выхожу». Я сказал: «Я тоже хочу замуж». То есть все, что радость приходит, ребенок принимает, принимает. Все, все с радостью мы даете, поэтому если хотите воспитывать ребенка в 4 года, вы должны ему с радостью объяснять все эти. Все, что с радостью даете, он все воспримет. Чакра впитывать все это будет. Если вы с радостью ему прививаете плохие вещи, он их примет на всю жизнь. Поймите, очень интересный момент. Ведь все же плохие вещи с радостью рекламируются. Талантливо рекламируются. Они на эту чакру рассчитаны, на чакру гармонии. Как только войдет сюда, вы это примете. И будете и курить, и пить, и все что угодно делать, потому что с радостью это все дается. Вот на этом уровне преподносится. Поэтому есть, конечно, еще более другие, более высокие уровни. Выше гармонии философия, чакра философская. Философ. Это 5 лет ребенку. Это первое обучение начинается. Не в 6, не в 7 лет, в 5, веды говорят. Нужно начать обучать ребенка. Потому что разум пробуждается, философский интерес к познанию мира. Именно в 5 лет. Если все было хорошо до этого, конечно же. Согласны, так? Мы уже говорили. Очень важно, чтобы все было правильно до этого. И в 5 лет ваш ребенок спросит вас: «А я вообще откуда взялся, мама?» Он скажет: «Не знаю». Она скажет: «Иди у бабушки спроси». Ну, со мной так было. Я очень удивился, что мама не знает, откуда я взялся. Но сколько я помню, всегда с мамой был. Бабушки не всегда рядом бывают. А вот мама всегда, и мама говорит: «Бабушка нашла». Я очень удивился. Я пошел к бабушке, говорю: «А, бабушка, а где, откуда я взялся?» Она говорит: «А что, тебе мама не сказала?» Я говорю: «Нет». «Так иди спроси». «Так она к тебе послала?» Она говорит: «Не знает вообще». «А, не знает, ну да, 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 да», она сказала, «она не знает. Дело, что я тебя нашла в огороде утром, в капусте». Я еще больше удивился. «А кто меня в капусту положил вообще?» Я стал копать, расследовать, понимаете? Я целое следствие затеял, еще стал спрашивать, сверять данные, очные ставки устраивать. И, наконец, выяснил, меня разыгрывают вообще. Говорите честно, видите, правда, откуда я взялся? Но никто. Все улыбались, отворачивались, поймешь позже. Ну, думаю, ну что за тайна такая? В 5 лет я не мог понять эту вещь. И 4-5 лет ребенок может рассказать какую-то свою историю, которая с ним никогда не происходила в этой жизни. Они вспоминают прошлые жизни в 5-4 года. Моя двоюродная сестра рассказывала об этом, но она уже знала об этой склонности детей в эти годы, поэтому она обратила на это внимание и записала все, что ребенок говорил. Есть такие свидетельства, когда дети говорят, взрослые записывают, сверяют эти данные и находят ту самую личность с теми названиями, теми именами, теми событиями. С небольшими маленькими ошибками. Очень ясна память прошлой жизни. Пожалуйста, не говорите ребенку в эти годы, не говори глупости. Чакра, память, закроется. Ему будет стыдно вспоминать эти вещи. Он будет стыдиться своей естественной природы ребенка. То есть, понимаете, какая интересная, если чакра захлопнулась, вы уже не можете прожить следующий этап полноценным образом. Кто из вас имеет опыт жизни со стыдом и чувством вины. Даже в детстве. Кто из вас имеет комплекс неполноценности, когда вы приходите в общество людей каких-то? Это все негармоничная работа чакр. Это все неправильное отношение воспитания. Таким образом, мы стыдимся часто того, что не нужно стыдиться. А то, что нужно стыдиться, не стыдимся. И втайне это делаем. Вот такая странная получается наша жизнь какая-то. человек послушный. Вот первые 3 года. Очень послушный. Уже в 4 года нужно больше энергии, чтобы воспитывать его. В 5 лет вы должны быть просто учителем, чтобы воспитывать ребенка. От вас требуется больше знаний, больше ответственности. Поэтому в некоторых современных корпорациях, успешных корпорациях, знаете, они мировое имеют признание, некоторые корпорации, как они достигли такого успеха? Сейчас вам объясню. Они немножко изучили вот эту науку, чуть-чуть. Некоторые психологи современные. На каждом такой корпорации, в каждой корпорации есть свои психологи, есть люди, которые прогнозируют, что работают с людьми, с отношениями. И вот они говорят, что на самом деле любой человек эффективен на любом предприятии первые 2-3 года только. А потом начинают уже думать, кто такое начальство, оценивать их поступки, от него уже какие-то проблемы. С чем-то он уже не согласен, он уже имеет свое мнение, он же растет. Так вот, увольняйте через 2-3 года весь состав средний и набирайте новый. Вот будет работать прекрасно ваша корпорация. А теперь давайте посмотрим, применимо ли это в семейной жизни. 2-3 года счастья, а что неплохо, все еще свежее. И меняйте партнера. Знаете, как будете жить? Через каждые 2-3 года новый муж, новая жена. Видите, как здорово. Но почему-то мы с этим не соглашаемся внутри. Как-то, знаете, это слишком все цинично, поверхностно. Мы не этого хотим. Мы хотим углубляться, да, вот мы должны сейчас учить, как же этот путь проходит наш в жизни. Через какие трудности нам придется пройти. А придется это сделать. Итак, философская чакра означает начало познания мира, и ребенка начинает обучать, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, он уже может это понимать. Ну вот скажите, что такое правильно? Вспомните себя в 5 лет, и вы ответите, если сейчас не знаете. И что такое неправильно? Никто не знает. И сказала Куроха, что такое хорошо, что такое плохо, спросила вернее. С этого начинается образование. Плохо, то, что плохо по отношению ко мне, плохо и к другим. Даже просто. То, что хорошо по отношению ко мне, хорошо и по отношению к другим. Если меня... Надеюсь, что вы понимаете, да, слово чакра? Еще раз объясним. Мужчина смотрит на красивую женщину. Что он чувствует? Энергию чувствует? Сексуальную энергию чувствует? Так? Возбуждение чувствует? Это чакра. Вот так мы ее... Все. Все очевидно. Вы чувствуете голод? Да, это чакра тоже, она работает. Вот так мы, это энергия. Йога означает, что вы изучаете эти энергии по-другому, при помощи асан. Специальных позиций, асан, дыхания. Если чакры не открыты, вы их открываете, вы начинаете чувствовать все это, видеть как бы. Что такое чакра мудрости, когда она открыта? Вы хотите применить все, что вы знаете и поняли. Мудрость вы можете применить и обучить другого. Что самое интересное, вы не можете обучить никого, пока не примените знания в своей жизни. Не путайте информацию с обучением. Может ли алкоголик научить нас трезвости? Может ли курильщик отучить нас курить? Или наркоман отучить наркотиков? Нет, вы должны сначала сделать это, а потом можете обучать. И интересно то, что когда алкоголик стал трезвым, он часто становится великим проповедником, очень сильной личностью. Потому что он сделал это, преодолел эту трудность и стал, обрел могущество, великий авторитет. То есть, когда вы применяете знания, приходит к вам авторитет. Вас начинают слушать. Это чакра мудрости. Применять знания не так просто. Есть информация, а есть приобретенное знание. Вот 6-й момент, вы начинаете уже обучать других, потому что можете применять некоторые знания. В 6 лет... Если в 6 лет ваш ребенок пытается вас чему-то научить, не говорите, пожалуйста, не учи меня. Кто ты такой вообще? Вы должны, в 6 лет он уже учитель. Вы должны уважать в нем это, научиться. Иначе чакра закроется. Иначе будут проблемы. У него будут сложности с реализацией знания. И в конце концов, когда человек проходит через чакру мудрости, открывается чакра духовности. Это вера в таинственное и неизведанное. Это сильное волнение, ощущение счастья от присутствия чего-то необъяснимого в жизни. Дети любят читать сказки, всевозможные истории, они хотят в космос. Они верят. Потрясающая вещь. Что мы хотели в детстве? Что мы хотели? Ну, мою бытность все хотели стать Гагариным, космонавтом. Но у меня была еще одна интересная мечта, от которой мама приходила в ужас леденящий. Я хотел нырнуть в Марианскую впадину. На дно. И там еще лопатой копать вглубь. Я почему-то верил, что я там что-то найду, понимаете, какой-то секрет, какую-то отгадку. Там же никого никогда не было. Если там еще копать, понимаете, там можно много чего интересного найти. Меня интересовали секреты мироздания, может быть, я не знаю, что я чувствовал. Но у меня вот такое было волнение, что когда я вырасту, точно я нырну в Марианскую впадину. Мать панически боялась этих идей. Мне говорит, давай ты будешь садовником, хорошо? А бабушка говорила, лучше поваром. Меня это оскорбляло, знаете, поваром, ну что такое. У меня какое-то было великое предназначение в те годы дошкольные. Я чувствовал, что у меня какое-то есть призвание и прочее, а мне поваром. Я спросил бабушку, ну почему поваром? Она говорила, сыто и тепло. Ну, то есть она войну пережила, голод пережила, для нее была вот эта вот задача, чисто практическая. А у меня Марианскую впадину нырнуть, раскопки делать там. Это то, что мечтают дети. В 7 лет они верят в загробную жизнь, дети, практически все. Они верят в Бога, они верят в жизнь на других планетах, они верят во все сказки, во все мифы. И если в 7 лет вы скажете, не верю во все это, вы нанесете гигантский вред своему ребенку. Непоправимую совершите ошибку, если вы разобьете эту веру в 7 лет у ребенка. Когда вы в 5 лет разбиваете веру, он не отреагирует, чакра не открыта, вы не навредите ему. Это не ошибка. Это может быть оплошность, но вы не совершите какого-то значительного как бы вреда. Но если в 7 лет вы убедите ребенка, что это все глупость, этого не существует, сказки, все это несуществующие, вы потом заметите, что ты ему уже 15 лет, 16 лет и 20 лет, а он не знает, кем хочет быть даже. И ему все равно. Он в компьютер уткнулся и вообще не хочет с жизнью не иметь никаких отношений. Означает, что человек живет в безверии. Значит, что такое вера? Опять же, не путайтесь с религией. Вера – это счастье. Если встречаете счастье человека, а значит, он верит. У него вера есть какая-то. Первый симптом веры – это счастье. Безверие – это депрессия. Верите в Бога, верите в себя, верите в людей, верите в хорошее. Нужно поддерживать эту веру. Если вы разрушаете эту веру, то что? Психические отклонения, депрессии, конкуренция, борьба, не на жизнь, а смерть, с волками жить, поволчьи быть. Мы слышали, что из этого происходит. Поэтому нам природа дает, смотрите, первый цикл жизни прожить вот таким вот образом, под руководством родителей. Поэтому за него ответственны родители. При этом вся эта горизонтальная линия первых 7 лет, она связана с одной лишь чакрой. Чакрой страха. То есть, на протяжении всех 7 лет ребенок воспитывается при помощи дисциплины и некоторого страха. Наказание. Это чакра страха за все отвечает. Первая чакра проходит через 7 других чакр. Понимаете, о чем мы говорим? Одна чакра проходит через 7 других. То есть это лишь линия страха. Далее начинается линия какая? Правильно. Теперь чакра чувств открывается и пройдет через все 7 чакр следующих. Итак, получается 7 на 7, 49. Поняли, да, какой теперь принцип? 49 лет мы проживем, согласно этой науке, и будем делать открытия каждый год в себе. Удивительные вещи будут происходить. Итак, после одухотворения, когда вы обретаете такую веру, вы становитесь бесстрашным. Если вы счастливы, вы бесстрашны. Все, от страха вы освободились. Но новый цикл, новый чакр открывается, снова страх. Чувство, прежде всего, столкнуться со страхом здесь. Здесь чувство сюда, здесь чувство и страх. Что это такое? Это ваши 8 лет. Препубертат. Так называется это, психологи говорят. Меняется физиология. Гормональный фон. пробуждается сексуальная энергия у животного, начинает. И человек не понимает своих новых чувств и ощущений, что со мной. Он боится этого, он сковывается. Почему так? 8 лет он уже этот опыт получает. Затем здесь чувство и чувство. Видите, здесь чувство и здесь чувство. Эти клетки две соединились. Усиливаются чувства. 9 лет, возможно, сильная первая любовь. Вот сильная, чистая такая детская платоническая любовь. 9 лет. Если все было хорошо, в 9 лет вы можете так сильно-сильно влюбиться. Неважно, в учителя в школе или в учительницу в школе, или в какую-то девчонку на улице, или в мальчишку, или в какой-то образ в книге «Алые паруса». Неважно это. Образ какой-то у вас возникнет. Благодаря вот этой чакре она откроется, и вы найдете объект своей любви. В сердце, конечно же. На практике вы не найдете его еще, но в сердце уже вы найдете. Этот образ уже у вас появится в 9 лет. С которым будете жить всю жизнь. Это не повторится больше никогда. Будете помнить эту чистую платоническую любовь и все с ней сравнивать. Если же, например, вы влюбились, начинаете влюбляться в 9 лет, а вас стыдят за это, вам конец. У вас большие проблемы будут в течение всей жизни. Недаром психологи, они смотрят на вас, говорят: о, давайте-ка вспомним, что там было в ваши 9 лет или 8 лет. Давайте снимем те проблемы, которые были в прошлом. Ну, давайте вспомним вместе. Гипнотическую регрессию применять, чтобы в прошлое уйти и устранить ту загвоздку. В 9 лет, если вы не обрели эту любовь, где вы ее возьмете потом? Вот интересно как. И теперь смотрите, что дальше. Кажется, что это опасно. В 9 лет влюбиться. Он же еще ребенок. Она же еще девочка, правда же? Нет, нет, нет. Смотрите, что дальше. Дальше очень важный момент. Очень важно правильно прожить. Если это линия страха, то это линия обид и вожделения. Вот этот возраст. Эта линия называется обиды и вожделения. Дети очень обидчивые. Потому что чувствительные в этом возрасте. Нежная психика. Легко травму получить. Обида их как бы защищает. И родители видят, что они очень обидчивы, но как-то вот все-таки чувства какие-то понимания пытаются проявить. Потому что родители уже грубее устроены, надежнее. И в 10 лет он пытается общаться с противоположным полом. Строить какие-то отношения. Пытается понять, что ж такое девчонка. Знаете, как он это делает? Сокосу дернет ее хорошенько, смотрит, какая реакция. А, визжит. Вот это девчонка, ясно все. Это установление отношений с противоположным полом. Но в 10 лет, он уже понимает, что сильно дергать за косу не нужно. Это девочка. Он уже начинает различать два пола в 10 лет. После 9 меняется отношение к противоположному полу, после этих чувств именно. Поэтому он становится как бы уже в роли какого-то, может быть, наблюдателя, защитника, мужчина, мальчик, 10 лет. Как бы рыцарский дух такой пробуждается в нем. В 11 лет его интересует эта чакра гармонии, дружба в разных формах. Вот тут начинает дружба. Вот смотрите, в 11-10 лет вы должны своему ребенку очень хорошо и глубоко объяснить, что такое настоящая дружба. Они аж трепещут от этой темы, когда вы начинаете говорить на тему дружбы, настоящей только дружбы. Не говорите о предательствах, а вот что такое это жизнь, понимаете, что да, у меня был друг, а потом он такое сделал вообще, и такое сделал, и не верю в дружбу вообще. Нет в мире этой дружбы. Вот держись лучше за нас, за своих родителей, за своих братьев, никому не верь.
Йога-радио.
изучение философии любви. 12 лет вы уже рассуждаете на эти темы. То есть вы уже смотрите серьезно на противоположный пол. Это целая наука отношений, это целая философия. Дружба и любовь. 12 лет, философия. А в 13 лет понимание верности, честности и первой морали. Вы представляете, что такое в 13 лет? Вы уже высоко моральная личность в 13 лет. Если прожили все свои чакры правильным образом, вы уже ответственны в своей любви в 12-13 лет. В 12 лет поэтому человек считается сформированным. 12-13 лет. Остальное дело уже практического обучения, детали. Несложно это сделать остальное. Посмотрите, дореволюционная Россия, царская Россия. Дети к 12 годам знают до 5 языков. Интересуйтесь историей. Немецкий, французский, английский, русский, итальянский. Дворянские дети. 12 лет владеют языками. Они знают искусство танцев, очень тонко. Каллиграфию владеют. Представьте, какие тонкие вкусы у них развиваются. Умеют рисовать, петь. Знают, как войти в советское общество и общаться на разные темы. Очень разумные. В 12 лет они уже практически сформированы личности. Остальное уже навык называется, приобретает. Профессиональные навыки обучаются уже чем-то практическому. Согласно чакравиде, то же самое. К 12 годам ваш ребенок должен уже созреть как высокоморальная личность. А потом получить образование. Не наоборот. Сначала образование профессиональное, а потом моральные нормы. Нет, так не получится. Ну, представьте, образованный негодяй. Что это такое? Это хорошо? Или лучше необразованный негодяй? Я не знаю, что лучше. Но мне кажется, что далеко радость не приносит. Это обычно какая-то такая аскетичная, рутинная деятельность. Нужно себя заставлять, нужно иметь волю, чтобы вот так вот тяжело трудиться, что-то получать. Безрадостно, более или менее. И, конечно же, мы помним, что раз в год мы поедем на Черное море куда-нибудь. Или на Волгу отдыхать. Это, например, какую-то радость. Все. Потом деньги качаются снова на работу. И, конечно, еще гораздо труднее найти людей философски настроенных. Кто-то из вас может спросить, зачем вообще эта чакра нужна философская? Кому это все нужно вообще? Я сейчас скажу одну вещь. Если вы не научитесь мыслить философски, вы постепенно погрузитесь в депрессию все. Я по глазам вижу, что вы большей частью времени проводите в плохом настроении. И в 16 лет... Это время влюбленности, опасное время. Вот тут будьте внимательны с своими детьми, мальчиками, девочками, потому что они не просто влюбляются, и нравится смотреть и трогать друг друга, касаться, наслаждаться любовью. То есть чувственная любовь начинает находить применение уже. Тела созрели. Возможно, сексуальная деятельность. Это неблагоприятно крайне в этом возрасте. Но очень сильные чувства они испытывают и влечение в этом именно возрасте. Поэтому в этом возрасте мальчиков и девочек отдельно должны воспитывать. Вот этот весь период. Собственно говоря, уже здесь лучше отдельно воспитывать школу для мальчиков и девочек, если строго говорить. Но здесь особенно важно. Если вопрос о мальчиках идет, то в 16 лет вы должны быть с ним строгим, как тигры, говорится. Чтобы он боялся ослушаться вас, потому что опасно. Очень легко могут встать на путь распутства в 16 лет. Не пожелаю врагу, чтобы ребенок в этом возрасте изведал все эти удовольствия противоположного пола, вот этих легких отношений. Из него вырастет потом монстр, будьте уверены. И потом сексуальная энергия в этом возрасте не должна расходоваться. Это важно для образования. Вы не научите ничему по-настоящему человека, который постоянно крутит какие-то романы с кем-то. И в 17 лет две деловые чакры. Это называется эгоистическая любовь здесь. Нас никто не волнует. Все, мне плевать на всех, что мне мать и отец, под венец и конец. Все. Эгоистическая любовь. 17 лет очень сложно, если они влюбились, они точно убегут, что-то сделают, они никого слушать не хотят в этом возрасте. Тоже опасное время. Вот тут будьте начеку. А 18 лет, что интересно, это быстро проходит. Они уже хотят признания, взаимопонимания от других. Уже меняется все. Поэтому, с одной стороны, в чем сложность? Все эти чувства нужно, с одной стороны, уважать, с другой стороны, как-то контролировать. А как? Как? Если мы не обрели с вами философского понимания, мудрости и духовности, как же мы проконтролируем этот возраст? Вот почему так опасно. Вот почему сейчас с молодежью происходит растление. У них высшие чакры не открыты, они не слышат. А в духовности именно она может контролировать низшие сексуальные центры. Как смысл и цель жизни дает дополнительные силы и волю человеку сопротивляться каким-то вот этим низшим желаниям. Низшим, но не нужно их стыдиться, когда вы держите под контролем. Стыдиться нужно, когда вы их пускаете на волю. Вот для этого стыд нужен. А если вы просто это имеете и контролируете, это не стыдно. Это хорошо, это похвально. Вы поощряете это. У нас у всех есть животные инстинкты, животные чувства. Что в этом плохого? Это природа. Но если вы знаете, как контролировать, вы великий человек. Вас уважают. А если не контролируете, кто вы такой? Вы теряете авторитет. Поэтому мы не стыдимся этой природы. Мы знаем, как с ней поступать. Она будет нужна. Подождите, потерпите. Она будет очень нужна в будущем. В сочетании с разумом. В 19 лет перед вами интересная личность. Это философия о любви и идея семейной жизни. Фактически в 19 лет человек готов уже вступить в брак. С полной ответственностью и серьезностью. Если прожил жизнь правильно до 19. Я сейчас сразу оговорюсь, что в наше время примерно мужчина созревает годам к 50 только. Где-то в 2 с лишним раза он отстает сейчас не только мужчина, но и женщины тоже. Согласно чакровидению, мы сейчас не проживаем каждый год что-то. Где-то есть тормоза у нас серьезные, потому что у нас вот эти чакры высшие не работают сейчас. Они просто отсутствуют в постсоветском пространстве, еще до сих пор не восстановлены. Мы просто не верили в Бога никогда и в душу. О чем можно было говорить? Мы не изучали ту философию, духовную философию. Мы были лишены этого знания как бы. И теперь в 19 лет, если человек все это уже имеет, вот это, все это богатство, и духовное, и вот эти все деловые, и чувства, все у него сгармонизировано, в 19 лет он может уже нести ответственность в семейной жизни. Вы скажете, а как, он же еще ребенок, как он заработает деньги, как он построит дом? Чакры открыты, все сделает. Ему еще и помогать будут другие люди. Один человек жил в Казахстане в советские времена и стал министром. Министром, известным министром. Но после перестройки, когда Советский Союз развалился, он вынужден был покинуть Казахстан, уехать в Россию, начать жизнь заново фактически. Лишился и поста, и все на свете. И я с ним встретился уже в Сибири. Он и хотел со мной поговорить. И он спросил меня, вот скажите, что у меня за судьба такая? Вот почему я потерял такое высокое положение? Достиг всего фактически. Вынужден был уехать с той страны, где прожил всю жизнь, в Россию уехать, как в чужую страну, начать заново. Я пережил большой кризис тогда. Большие проблемы были. Почему? Я спрашиваю, а сейчас вы кто? А говорит, сейчас я тоже министр. Ну вот видите, все свое ношу с собой. У вас есть квалификация, вы везде будете министром. Куда ни приедете, вас поставят министром. Вот и все, у вас чакры открыты. Центр работает, разум такой. Кто, скажите, льва вообще поставил царствовать в лесу? Вот вопрос, а? Кто дал ему документы какие-то? Качество, природа. Все, это чакры называется. Также сливки всплывают сами. Не нужно никого назначать. Наша квалификация важна. Вот и все. Если мы квалифицированный доктор, люди будут нас искать везде и всюду. Где он? Где он? Где он? Где он? Если мы квалифицированные музыканты, будут искать, где его записи, сыграй нам, сыграй. Но сами будут искать, все само по себе к нам придет. Но если мы не обладаем квалификацией, будем напрашиваться, а нас еще не будут принимать. Кто же мне заплатит за мою работу? Кто же меня возьмет на работу? Вопрос не в этом. Где моя квалификация? Вот в чем вопрос. И в 19 лет он уже имеет квалификацию жить семейной жизнью. Вот в хорошем смысле слова, в 19 лет человек уже такой серьезный может быть, ответственный. В 20 лет первой реализации семейной жизни и, возможно, даже первый развод здесь. Какую-то неудачу может изведать человек в 20 лет. А в 21, это интересно, поиск духовной стороны партнера или совместного развития. Вот 21 год, интересная к нему приходит идея с этой чакрой. Какова же наша совместная цель жизни, духовная, вместе? Чего мы должны достичь-то вместе? 21 год люди должны уже определиться в этом направлении. Почему они вместе? Для чего? Вот поэтому говорю, что сейчас люди к 50 годам могут не ответить на этот вопрос. Зачем мы вообще вместе всю жизнь прожили? Именно вот вместе. Для чего? Цель какая была? Не знаю, но так случилось. Случайно, что ли? Снюхались, говорят. Еще так называют в народе. Снюхались. И вот так вот живем, это все. Какой-то вот цели осознанной не было, но вот так случилось. А здесь, согласно чакровиде, 21 год, вы уже человек состоявшийся, что касается вашего выбора, цели и семьи, вы уже знаете, что вы делаете. Что это значит? Уравновешенный, умиротворенный, глубокий, спокойный человек, управляющий своими чувствами. 21 год. То, что мы сейчас считаем, просто ребенок еще, абсолютно незрелый. Теперь вопрос, а что нас делает такими незрелыми? Посмотрите на таблицу и увидите, что мы потеряли. Вы должны сами ориентироваться по этим чакрам. Где мы примерно находимся? Сейчас очень важно себя сейчас найти здесь. Где мы застряли? В какой колонке? Что нам труднее всего дается сейчас? Что мы не понимаем или просто не принимаем всей душой? На то есть всегда причина. Нужно открывать эти вещи, открывать свое сердце. И, конечно же, для того, чтобы открыть сердце, нужна среда соответствующая. Как есть анекдот такой. Обезьяна на берегу, бегает по берегу Ганги. Ей нужно на другой берег перебраться, а лодки-то нет. Вот она бегает и думает, как же перебраться на другой берег Ганги. Тут крокодил подплывает и видит обезьяну. Садись, говорит, туда нужно тебе. Ну так я подвезу, садись на спину мне. А, крокодил, ты же меня съешь. Как я могу сесть тебе на спину? Ну мы с тобой друзья. Нет, я тебя просто подвезу, не беспокойся. Честное слово. А, честное слово, ну, поехали. Обезьяна прыгнула на спину крокодила, и они поплыли. И когда крокодил доплыл до середины реки, он свернул раз резко в сторону куда-то. В камыши какие-то. Крокодил, а ты куда? На обед нужно заехать. А что у тебя на обед, крокодил, скажи мне? Обезьянье сердце. Крокодил, что ж ты мне сразу не сказал? Что ты меня не предупредил? Ведь мы же обезьяны, если мы на другой берег Ганги приплываем, мы сердце на прослушку оставляем на том берегу. Так что сердца у меня с собой нет. Как, серьезно нет? Да, надо вернуться, но давай вернемся, сказал крокодил. Они вернулись, так обезьяна спаслась. Как вам такой анекдот, нравится? Мораль интересная, вывод. Если вы имеете дело с людьми, грубыми материалистами, вот согласно этой чакровиде, сердце свое оставьте дома. Не раскрывайте, они вас съедят на закуску. Они вас используют как объект чувственного наслаждения. Ой, какой приятный, какой хороший человек. Иди-ка ко мне. Я тебя довезу на другой берег Ганги. Только на обед съезжу и все. У них у всех будут вот такие вот хищные, корыстные мотивы. Поэтому в такой среде, где у нас есть какой-то страх, осторожность, недоверие, мы не раскрываемся. И мы с вами ищем ту среду, и мы называем это семья. Мы именно как раз такую семью и хотим построить. Дети нас понимали, родители, все было гармонией. И вот такая атмосфера, где мы раскрывались, были счастливы. В своих способностях, талантах, мыслях. Но это называется не просто семья, а духовная близость. Бывает так, что биологическая близость не помогает вам понимать друг друга, а духовная помогает, духовное родство бывает сильнее. И в прошлом когда-то все семьи были, это были династии, была преемственность. От родителей к детям было ученичество. Знаете, что написано в Ведах? Если вы становитесь отцом, матерью, или царем, или гуру, и не знаете, как своих подопечных привести к совершенству, вы совершаете грех. Становясь отцом, гуру или царем. Запрещено. Вы должны знать. Поэтому в прошлом династии были. Вот эти великий род человеческий, они передавали также и знания. Сейчас мы передаем какое-то наследство, ну, недвижимость, какие-то сбережения мы для детей оставляем, безусловно. Этого недостаточно. Если мы не оставим знания, как с этим поступать, они деградируют. Мы просто им помогаем падать. Сколько мы сейчас знаем в богатых семьях дети? И наркоманы, и развратники, и все что угодно. Что делали в Риме древнем? Они ели и пили круглые сутки, не шучу. А вы спросите, а как можно круглые сутки есть и пить? И можно, сейчас я объясню. Они делали это. У них были специальные такие приспособления, удаленные от столов немножко, куда они отходили время от времени. И там слуга павлиньим пером раздражал им горло, вызывал рвоту. Они все это выбрасывали, садились за стол пировать. Круглые сутки это происходило. Это то, что делал в древнем Риме. А что сейчас делают богатые люди? Ни один, ни два. А что они делают? Они пьют водку, конечно же. Но вы же не можете водку пить много. Можете, можете. Я скажу как. Только для Волгограда скажу. Если потом примите кокаин. Все, вы снова трезвы, у вас нет симптомов, снова можете пить. В чем разница? Вот куда катится наша цивилизация. Вот каким образом. О чем мы до этого говорили? Кто-то следит за речью моей? Я иногда забываю. Я даже забываю, где я в Волгограде или в другом городе. Потому что часто путешествую, и бывает, что у меня такие вот случаются вещи. Но вы же помните все? Про духовную семью, совершенно верно. Мы именно о духовной семье говорили. Да, и вот поскольку сейчас наши династии разрушены, как бы вот те древние традиции, наследство духовное, как бы они забыты, их нужно восстановить. В семье, где нет ни одного святого, считается, что тот род проклятый. Вот так считается. Но давайте восстановим, пусть появляется хоть один святой в роду. Это несложно. Не думайте, что святым нужно быть таким, знаете, вот таким все прощать, так вот все смотреть, так вот по щеке, чтобы вас били, а вы... Не придумывать эту ерунду, хорошо? Святой – это сильная личность. У него открыты центры. Его слушают. Его слушают. Я был в одной семье, это было в Узбекистане много лет назад. В той семье, она это известная довольно семья, какая-то она вот высокопоставленная, что ли, так скажем, ну, какая-то благородная, что ли, семья, у них такой статус. В высших кругах они общаются. У них еще была жива прабабушка тогда, когда я приезжал к ним. Эта прабабушка захотела со мной поговорить, поскольку узнала, что вот я с духовностью связан. Она захотела также меня увидеть. Она лежала в постели, мы зашли в комнату. Как только на меня посмотрела, она сразу поняла, как со мной разговаривать. С первого взгляда. Легко. И я тоже на нее посмотрел и сразу понял, это могущественная личность. Прямой потомок Мухаммеда. Когда она заговорила, у меня мурашки по коже пошли. Я понял, все, что она говорит, очень важно. И вся семья стояла вот так вот смирно и слушала ее. Это святой. Это не какой-то придурок, не путайте. Который просто слепо все прощает и ничего не понимает. И глупый остается. Такой глупый, наивный такой святой, знаете. Нет, это великие знания. Великое могущество, то, которое мы утратили могущество. И поскольку сейчас нет таких святых, у нас и образа этого могущества нет. У нас могущественный образ связывается с деньгами. С вещами. Это глупость. Это подделка. Никто никогда не будет счастлив таким образом. Любовь не придет в такую атмосферу. Просто если есть какие-то вещи, туда придет любовь. Продажная любовь придет туда. На деньги клюнет кто-нибудь. Настоящая любовь приходит в другую атмосферу. Совсем. И 21 год, когда мы уже несем ответственность и уже знаем идею семейной жизни, вот туда уже и приходит какая-то любовь. А до этого была лишь подготовка, как вы видите. Это лишь всего лишь подготовка. Здесь уже практические шаги с полной ответственностью начинаются. То есть здесь зарождаются династии. И мы можем это уже делать сейчас. И вы увидите, результат превзойдет все ожидания. Это не вопрос каких-то дальних поколений, как люди иногда думают. О, нужно много поколений, прежде чем это будет. Нет, полгода достаточно. Завтра мы об этом поговорим. Как компенсировать все наши неудачи в жизни? Их может быть очень много. Что-то по нашей вине, что-то не по нашей вине, но так или иначе жизнь такова, что у нас есть свои неудачи в жизни. Каждый об этом сейчас думает и помнит. Завтра, несомненно, мы будем говорить об этом. Разводы не должны быть в жизни людей. Брак, он божественный, он никогда не должен разрываться на части. Более того, настоящий брак, партнеры никогда не меняют друг друга даже в следующих жизнях. Я тоже завтра покажу эти уровни любви, раскрою еще. Отдельная схема будет не эта. Но мы должны закончить сейчас здесь, на этом, потому что будет еще завтра у нас 4 колонки, мы их пройдем. Постараемся успеть. На сегодня информации достаточно, все уже нагружены. Хорошо. Сейчас нужно обратиться к вопросам. Можно задавать вопросы. Как удобно, с места озвучивать как-то их. Да, можно, можно. Можно ли избавиться от чувства вины? Вина означает, что мы совершили какую-то ошибку. Верно? Это имеется в виду. Это реакция на наше собственное несовершенство. Это вы имеете в виду. Потому что чувство вины может быть, скажем, искусственно навязано. Я вот, скажем, не виноват, но меня все считают виноватым и укоряют. Так? Для этого нужны знания. Чтобы были неуязвимы к таким беспочвенным вещам. В этом смысле. Нужны знания большие, философские знания. Что вы должны точно знать, что хорошо, что плохо, за что вы должны чувствовать вину, за что нет. Тогда в этом случае вы защищены. В первом случае, если вы на самом деле виноваты, несовершенно поступили, нужно исправить свою ошибку. Про второй случай. Нужны знания. Нужны знания. Изучайте, читайте книги, ведическую литературу, философию, изучайте хорошо, и вы будете защищены знанием. Пожалуйста. Это история, мы сейчас обсуждаем историю обезьяны и крокодила. Как жить этой обезьяне, если она находится в среде крокодилов? Слишком чувствительно. Не нужно близко общаться с крокодилами. Вот и все. Но они есть где-то крокодилы. Но близко к ней не подходите просто. А если это родственники, крокодилы? Какая интересная семья у вас. И обезьяны, и крокодилы, все вместе, а? Нет, я понимаю, это вполне может быть, конечно. В наше время чего только не бывает. Бывает такое. Завтра мы будем учиться с вами соблюдать внутреннюю дистанцию по отношению к плохим вещам. Что такое внутренняя дистанция, как бы защищенность? Это завтрашняя тема будет. А все вопросы, как завтра будут отвечать? Вот как исправить ту ошибку или вот это несовершенство, которое уже есть, скажем. Завтра методы будут раскрыты эти. Да, ваш вопрос. Сколько лет? 3 года. 3 года он на уровне философии. Философ тут он вспоминает просто прошлой жизни, скорее всего. Скорее всего. Нормально? Почему не нормально? Великие личности, они как бы превосходят свой возраст в 2-3 раза описано в книгах. Великая личность. В 2-3 раза. Если ребенку 10, ему он как 30-летний может рассуждать уже. Это великая личность. Так, вопросы, пожалуйста. Как помочь детям духовно развиваться? Потому что дети духовно отстают от нас. Я думаю, что сейчас окружающая действительность сильно их отвлекает от внутреннего мира. Вот эти вот мир дружбы, любви, верности, вот этих ценностей юношества, чистоты, идеалов, возвышенных каких-то обожествленных таких вот состояний любви. Современная действительность, она ведет людей к, опять же, к сексуальной энергии какой-то сводит. Культура очень сексуальная сейчас стала. И дети находятся, вот как бы внутренний мир в опасности по этой причине. Поэтому Вы не увлечете этого ребенка, не оторвете его от компьютера, скажем, или от каких-то игр компьютерных, просто сказав, не делай этого. Иди читай, скажем, Библию. Или Коран, или Веды. Не сработает. Вы должны научиться говорить о нем. Вдохновить его прожить жизнь на высоком уровне. Что такое героизм? Что такое высокий путь жизни? Что такое ответственность? Что такое самопожертвование? Вложите вот эти истины сейчас в них. У них появится сила. То есть подростки или дети, они слушают только тогда, когда говорите о них. Вот и создать образ их самих. Какие же они должны быть? Знаете, как в Древней России воспитывали девочек? Куклы были, помогали в этом. Куклы — это образы. И в Украине я встретил такую женщину, которая восстанавливает ту культуру, вот кукол именно. И рассказал интересную вещь. Я вам сейчас расскажу. Как вы понимаете, по секрету для Волгограда только. 4 образа дается девочке маленькой. 4 куклы, связанные одной веревочкой. Очень красиво. Женские. Это ее жизнь, это она. С детства играет с этими куклами, она понимает, что это именно ее жизнь. Первая — это девочка-кукла. Вторая — девушка. Третья — это баба. Четвертая — это бабушка. Вот так. Не скрывайте эти вещи. Открывайте эти вещи. Веды открывают вам эти вещи. Что тебя впереди ждет? Старость. Потом смерть. Не теряй время. Не теряй время. В компьютере где-то еще на пустые разговоры. Нет времени. А задача какая у человека? А? Давай полистаем, почитаем. Какая задача у человека? Видишь, какая задача у человека? О-о-о. Надо успеть. Отрезлять нужно людей, отрывать от этих зрелищ всевозможных, вот этих иллюзорных вещей, фантазий всевозможных, наполнить сейчас весь интернет, вся культура наполняется какими-то несбыточными фантазиями. Они для жизни не имеют никакого значения. Все воспитание, которое образование получили по телевизору, ноль. Потому что там нет отношений. Единственная наука – это наука отношений. Все остальное строится от нее. Если вы имеете высшее образование, вы профессионал, но не умеете строить отношения, вы не будете успешны. Ни в семье, ни на работе, нигде. Это образование не принесет нам пользы. Ни в коня корм называется. Все применимо только тогда, когда нужно строить отношения. Вот этому нужно учить детей. Если с этим трудность, выводите на природу. Уходите с ними в тайгу и показывайте, как красив этот мир. Как он устроен. Пробудите в нем этот интерес, это восхищение. Что-то нужно делать с этим. Нужно говорить о космосе, о Вселенной. Нужно вкладывать уже эти глобальные понятия в сознание ребенка. Нужно пробуждать его. Не быть сусликом. Знаете, суслик что такое? Сознание суслика. Кажется, суслик агроном, говорится. Вот он сидит около своей норы вот так вот. И изучает мир. Видели? Ночью что? Снова в нору. Вот и вся его школа. Он далеко от норы никогда не отлучается. Это сознание суслика. Поэтому веды нам дают описание Вселенной даже, вселенских миров, планетных систем, форм жизни различных, реинкарнация, вечность души, законы кармы. Вы представьте, колоссальные знания какие. Оживите это в сознании людей. Особенно вот тех, кто учится. Это очень важный период времени. Не учите их просто зарабатывать деньги и жить для себя. Это самое последнее, что можно сделать для будущего поколения. Сделали опрос на Черном море в зоне отдыха, опрос местной школы. Кем хотите быть? Неожиданный ответ. Все дети, большинство сказали, хотим быть отдыхающими. Сделали опрос в другой школе, в школе искусств, где учатся дети, это искусство. Там и музыка, там и живопись, там всякие искусства у них изучаются. Сделали опрос. Кем хотите быть? Бизнесменами. То есть они хотят при помощи своего искусства зарабатывать просто деньги. Вот это называется школа искусств. А встречали докторов бизнесменов? Нет? Не видели, нет? Доктор, но он бизнесмен. Заходите в кабинет, там бизнесмен сидит. Он вас лечить собирается. Или автомеханик сидит какой-нибудь, слесарь. Он вас собирается лечить. Вот это серьезная проблема. Откуда берутся такие люди? Вот от такого образования поверхностного. А мы сами ищем настоящего доктора, когда приходит время. Где же найти настоящего целителя, который сможет мне помочь? Не приборами там, диагноз ставит. А он чувствует вас, понимает вас, про вашу жизнь говорит. И наставление вам дает, это помогает. Он целитель настоящий. Он понимает душу человека. Не так, что он смотрит на ваши анализы, а вас просто даже не замечает. И прописывает лекарства. Все. Деньги, рецепт. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем мы говорим. Если родительские чакры не раскрыты, если на уровне чувств остаются, на уровне чувств остаются, и мама может погладить, обнять, дать шоколадку, ложить спать, но ничего другого не может сделать, так? Она недостаточно мудра, недостаточно умеет управлять чувствами, не знает смысла жизни, если мама не знает этого, тогда она должна хотя бы связать тем, кто знает. Связать с теми, кто знает. Это тоже гуру, тоже учитель. Но указывающий путь называется учитель. Не сам непосредственно учит, а указывает, куда нужно идти. Где нужно учиться. Она образ создает учителя. Отца также. Святых людей. Образ Бога создает. И указывает, иди туда, учись там. Вопрос, пожалуйста. 7 лет. 7 лет противоречия. В чем заключается противоречие его? Ну, пример. Должно быть, как он хочет. Он для кого-то это делает. Да-да, он для кого-то, на кого-то хочет впечатление произвести. Верно же? Не знаю, у него что-то есть в сердце. Какой-то образ есть, для кого-то он старается. В 7 лет, видите, он уже может как-то верить во что-то таинственное, неизведанное в 7 лет. Вообще человек одевается или ведет себя всегда для кого-то. Дети тоже делают для кого-то. Нет, он кому-то хочет это показать, друзья, может быть. Или что-то где-то услышал, каким человек должен быть, он пытается подражать чему-то. Выходя из дома, он уже показывает себя, правильно. А дома он готовится, поэтому он капризничает. Дома он готовится, требует, а когда выходит, правильно, он хочет себя показать на улице, верно. В 7 лет на меня пытались надеть другую шапку. Я закатил большой скандал. Я в этой шапке не вышел на улицу, нет. Я к ней не привык, я думал, что я плохо выгляжу. И со мной вся семья не справилась. Вот дети такой имеют характер, такую силу. А? Это может быть колебаться возраст, понимаете? Но несомненно, когда человек пытается уже проявлять свой разум после 5 лет, несомненно, вы столкнетесь с его каким-то характером. Это несомненно. Это нормально. Это же хорошо, что такой разумный. Вот он ломает. Вы недовольны, а с другой стороны, вы должны радоваться. Вот молодец, а? Вот разум. Все сломал. Все проверил. Все исследовал. Если ребенок не шалит, он неполноценный. Он должен что-то придумывать, что-то творить. Кошельки подбрасывали пустые на веревочки? Нет? Попробуйте. Вернитесь в детство. Очень интересная игра. Я завтра расскажу, как это делать. Пожалуйста. Завтрашняя тема, мы говорили, завтра мы будем это вот раскрывать, как это исправлять. Пока мы вот просто науку пытаемся обсуждать, нашу природу несчастную. А завтра мы пытаемся сделать ее счастливой. Это завтрашняя программа. Сегодня мы вас должны расстроить хорошенько, а завтра уже, вот, так сказать, вдохновить. Метод трамплина вниз, а потом вверх полетим. Завтра будем летать, вот здесь, видите, хороший зал. Да, пожалуйста. С девочкой тоже. Да. Потому что в 16 лет они начинают вступать в взаимоотношения физические, пытаться. Тут нужно, значит, вот время, когда она должна быть уже дома. Что поздно, они не гуляли нигде, то есть это именно вот позднее время опасно. Да? Есть искусство. Родители, они должны владеть искусством рассказывать сказки. И тогда даже взрослый поверит во все это. Ну, серьезно воспримет. Там есть поучающая сторона, там есть прекрасные, интересные образы, там все контрастно, все очень интересно в сказках. Во всем какой-то есть внутренний смысл, тайна. И очень важно, как вы это рассказываете именно. Но сами вы верите в это, когда рассказываете? Ну да, 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 да. Вы напугали ее, понятно. Вы напугали Бабой-Ягой. Угу. Поэтому она защищается. Говорит, нет, нет, нет Бабы-Яги никакой. Нету, нету. Однажды это история из Пуран о маленьком Кришне и Ишоде, его матери. Вот. А Кришна, он как бы верховная личность Бога, и вот у него есть мать, вот такая история в Пуранах. И он шалит, когда маленький, он шалит, хотя он Бог, но он играет. Он бьет горшки там, он ворует там масло, катается за хвосты коров, держится и катается по навозу, в общем, такие вещи творит. Ломает. И Ешода зовет и говорит, Кришна, прекрати, иначе придут хао. Хао придут. Он говорит, мама, кто такие хао? Такие клыкастые, желтые глаза с когтями, очень опасные. Детей едят. Ой, он пугается. И несколько дней он как шелковый. Но потом забывает и снова ломает, снова бьет. Кришна, я тебе сказала, прекрати, иначе придут хау. Мама, а кто же такие хау? Он такие желтые глаза, злые, у них такие когти, клыки. И едят маленьких детей. Он опять пугается. Третий раз тоже начинает бить, все ломать, все он забывает. А, Кришна, хау придут. Мама говорит, когда я прыгал в Ямуну, я допрыгнул аж до низа Вселенной, он сказал. Я таких хау не видел. Я видел всю Вселенную, все планеты, все живые существа, но вот таких вот, как ты говоришь, с такими желтыми глазами, таких вот с такими ушами, с такими вот, не существует, не было там таких. И Ишода смеется, да, да, Кришна, я просто пошутил, не бойся, нет никаких хау, нету. Я придумала их. И тут из лесу появились хау. Ишода их создала, потому что говорит, Кришна говорит, а моя мать никогда не лжет. Если она говорит, есть хау, значит, должны быть хау. И хау появились. Вот такая история существует. На этом мы закончим на сегодня. Продолжим завтра.